Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю третью по Пятидесятнице, Святая Церковь предложила нам Евангелие от Матфея, где Господь, наш Учитель, Учитель нашего спасения, вечных, неоспоримых истин, говорит нам: светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Вы, наверное, не раз читали эти слова, может, хорошо их помните. И знаете, что светильником назван ум. То есть око. Око – это наш ум. То есть для тела, то есть для как бы духовного жительства основным как бы органом зрения является ум. И поэтому и видение ума духовное именуется умозрениями. Если вы читали труды Максима Исповедника и других отцов, то они прямо называют даже видение мест Писания, то есть толкование значения, умозрениями. Потому что как можно в Писании какое-то место увидеть, ну, кроме буквального прочтения? Именно умом видится то, что за этими словами скрывается, и какая глубина там, или какая притча, или какой символ, образ стоит в этих словах, и чему он нас научает. Поэтому в нашем подвиге покаяния очищение ума ставится на первое место. То есть как бы с этой стороны наша душа начинает исцеление, прозрение, чтобы правильно видеть, и воскрешение. Не с сердца, не с души, не с тела начинается, а именно с очищения ума. Потому что если ум, сказал Господь, будет светлым, то и все тело, то и все жительство наше во Христе будет чистым. Потому что ум будет видеть вражьи козни, искушения, помыслы приходящие, действия страстей. И так как человек, владеющий зрением естественным, да, глазами, видит опасности, которые подостерегают, то ли яма, то ли змея ползет, то ли разбойники там за углом стоят, и он это все видит и упреждает, принимает правильное решение, уклоняется, переступает через яму, уклоняется от змеи, обходит разбойников и многие другие опасные места или случаи. А если человек не видит, то он идет и падает либо в яму, либо натыкается на змею и попадает в руки разбойников и так далее. То есть такая разница между зрячим и незрячим умом. Поэтому прежде чем вступить в брань за свое спасение, вот в ту битву со страстями и стоящими за ними демонами, нужно обязательно приуготовить свой ум. И под их покаяние, правильно проходимый, и который заключается в покаянном призывании имени Божия, плюс все дополнительные делания, которые помогают, способствуют, поддерживают и укрепляет это главное делание, именно воздействует прежде всего на ум. Идет очищение ума. То есть вот этот процесс, значит, называется очищением для ума. И очищение идет от чего? Чистота? Грязь. Значит, от грязи. Значит, в данном случае грех еще именуется грязью. Он именуется и болезнью в других случаях, и еще как-то. Но в отношении к чистоте именуется грязью. Ссором, мусором. И это очень точный образ. Так как на чистом появляется мусор, и оно становится грязным. Так и наш ум. Он может быть чистым, и он может быть засоренным, замусоренным, грязным. Вот как, что же является мусором для ума? Помыслы. Нечистые помыслы. Они потому и называются нечистыми, что является для ума мусором. То есть, что такое нечистые помыслы? Это помыслы, всеваемые демонами, врагами нашего спасения, падшими ангелами, злыми духами. И всеваемые нашим собственным падшим естеством. То есть, тем повреждением, которое приобрела человеческая природа в каждом из нас. После грехопадения первых людей, а мы уже рождаемся в этом состоянии. И беда в том, что родившись в этом состоянии, мы воспринимаем его как естественным, как бы должно таким и быть. И поэтому у нас не возникает до познания откровения Божия и мысли, что это что-то неправильно, что это извращение, что это повреждение, что это лютая болезнь, что мы ходим все перепачканные нечистыми помыслами и последующими за ними или соприсутствующими нечистыми ощущениями. Ибо каждому помыслу есть свой дух. То есть у каждого помысла как бы есть свой дух. Нет, это не просто отвлеченное какое-то помышление, вот чисто теоретическое. Он обязательно приносит какой-то дух. Поэтому он называется страстным. Помысел греховный называется или греховным, или страстным. Греховным, потому что это как бы пред Богом он является греховным. То есть неподобным, безобразным. То есть нет Божьего образа и подобия. Беззаконным, если толкает на преступление закона Божия. Но он мерзок пред Богом. И поэтому пред Богом вот то, что Богу неугодное, называется грехом. А соответственно, если помысел неугодный, то называется греховный или нечестивый. По отношению к Богу это или грех, или нечестие. Или беззаконие. Если есть конкретное нарушение закона Божьего. Но в любом случае это нечестие и грех. Вот. А по отношению к нам, вот эти греховные помыслы именуются страстными помыслами, страстными помыслами. А, соответственно, действия, которые пускают и помыслы, и ощущения, именуются страстью. Поэтому, если мы скажем слово «страсть» просто, да, то можно не понять. Есть даже вот в славянском языке понятие страсти Христовой. Что Господь претерпел страсти. В славянском языке, то есть мучение, страдание, озлобление. То есть, когда его плоть дробили плетьми, мучили терновым венцом, палками, избивали всячески и прибили на крест. Это все, вот это все, что он перенес, эти все эти мучения, в славянском языке оно звучит как страсти Христовы. Но по-русски это называется страдания Христовы. Поэтому слово «страсть» само по себе нас может иногда вводить в какое-то недоумение. А поэтому мы добавляем греховная страсть. Чтобы было понятно, что это не всякое озлобление человека, не всякое на него злое воздействие или какое-то мучительное воздействие, которое именуется страстью, что речь идет об этом вообще, а конкретно о греховной страсти, то есть о том злом воздействии, которое происходит либо от падших духов, либо от нашего поврежденного падшего естества. Что же такое страсть греховная сама в себе? Человек был создан цельным, целостным или целомудренным. То есть его тричастное было триединым по образу Бога триединого Троицы. И все это было мудро сделано. То есть он был разумным, человек, разумно вечный. Поэтому и правильное слово, отражающее состояние, было целомудрие. У нас, к сожалению, в наших понятиях слово целомудрие сместилось только к похотной части. И мы называем, если человек как бы не ведет распутную жизнь, он целомудренный. Это правильно, но это частное проявление целомудрия именно в отношении к плоскому естеству человека. А целомудрие более широкое и глубокое имеет значение и распространяется на всего человека. Поэтому нужно и помыслы уцеломудрить, и ощущения, и вообще стать целомудренным – это соединить тричастное естество человека воедино, опять благодатью Божией. Ибо до этого оно рассечено грехом. Так что ум действует сам по себе, душа сама по себе, дух сам по себе спит мертвым сном и пробуждается только на грех. И даже грешат они не согласованно, а взаимоуязвляя друг друга, противоборствуя. Ибо часто ум хочет одного, плоть другого, душа третьего, а дух вообще спит мертвым сном. И поэтому вот это трение между нашим, как бы вот, тричастным естеством, каждая из этих частей, оно тоже вызывает мучение. Не случайно у великого нашего святителя и учителя покаяния земли российской Игнатия Мельчанинова есть даже такая статья, как «Беседа ума с душой». То есть до чего доходит на состояние, что как бы можно уже отдельно беседовать ум с душой, как бы, как будто они два независимых источника и пытаются договориться. Один другого призывает, что давай смиримся, пойдем к Богу и будем спасаться и так далее. То есть это говорит о степени нашего повреждения. Потому что Бог такими нас не создавал. А какими Бог нас создал? Мы в своем опыте этого пока не знаем. И можем узнать это только достигнув степени безстрастия. То есть то состояние, в котором был Адам, и тем более, которое во Христе, святые отцы именуют безстрастием. То есть когда нет проявления нашего повреждения, порчи и действия этих греховных страстей, только тогда можно блаженным опытом узнать, что это такое. Это очень высокое состояние. Это не просто святость. По святости есть как бы разных уровней, но бесстрастие – это высшая степень святости. Поэтому человек, нищий духом, уже подлежит Царству Небесному. Он уже свят. хотя он только признал себя грешным, хотя он только смирился и признал свою немощь, что он ничего не может сделать. Он уже из этого смирения становится способным быть в Царстве Божьем. Но он еще не бесстрастен. Ему еще предстоит большой путь до того, чтобы радоваться и веселиться, когда его поносят, ненавидят и гонят. То есть все ступеньки блаженств он должен еще пройти. И одна из них – чистота сердца, но она следует за чистотой ума. Поэтому мы должны понимать, что мы были созданы простыми. И вот здесь нам в опыте это трудно понять, что такое простота. Ибо мы имеем как бы в повседневной жизни понятие простоты другое, ложное. То, что в миру говорят, простой, простофилюшка. Это у нас как дурачество какое-то. Простой значит дурак. Нет. Бог есть не то, что простой, а препростое существо. Вот это не значит, что этим качеством мы можем характеризовать Бога, но для себя, для нас, чтобы хоть как-то понять, Бог разрешает применить это слово в отношении к Нему, хотя оно он неописуем остается, чтобы хоть для сравнения. То есть все вот эти к Богу эпитеты, описания, они не отражают Его суть, но они дают как бы какое-то основание сравнить Его с нами. Потому что как можно неописуемого, неизреченного сравнить с конечными, да еще и грешными тварями его. Никак. Поэтому, чтобы помочь нам, Бог и здесь смиряется и разрешает назвать его какими-то очень для нас великими, бесконечными какими-то качествами, но все равно они к Богу никак не приписываются, но для нас хотя бы так понятно, что мы и с этим никак не сравнимся. Поэтому Бог есть препростое существо по сравнению с нами. А кто же мы тогда? Какое слово является оппозитом слову простоте? Вот сегодня Господь нам сказал: если око твое будет лукаво, в русском языке худо, а в славянском стоит точно лукаво. То есть лукавство это и есть оппозит простоте. Поэтому мы всегда должны четко знать, если есть какое-то злое качество, то есть противоположное ему добродетель или доброе качество. Если есть простота, то есть лукавство. Что такое лукавство? Вот противостоящее простоте. Это сложность. Сложенность. Вот это в русском языке лукавство как бы наиболее приближенно отражает словом сложенность. Сложность. Почему мы именуем лукавство сложенностью, в отличие от простоты? Потому что когда Бог нас создал, у нас не было много различных помыслов. Бог – слово, Он есть Бог-мысль. Поэтому, если говорится, в начале было слово, то надо разуметь, в каком начале. Ведь Бог же безначальный. Безначальное слово Отцу и Духове. Значит, он безначальный. О каком же начале идет речь? А что начало быть? А начало быть то, что вне Бога, то есть тварный мир. Начиная с сотворения ангелов и завершая сотворением человека. Тварный мир. Так вот, для тварного мира вначале было слово. но слово было Бог. Слово было у Бога. А до тварного мира говорить о слове как бы не было оснований. Это не значит, что не было ипостаси Сына Божия. Она была вечна, совечна Отцу и неразделима Троице. Но вот это проявление словесности Сына Божия, то есть когда он прозвучал как слово, оно могло прозвучать только как бы в ушах слышащих, видящих. Поэтому оно прозвучало в творении. Поэтому как бы непосредственным творцом всего видимого мира и невидимого мира является именно Сын Божий. Бог Отец замыслил, благословил, а Сын Божий все это создал. А Дух Святый все это сохраняет, поддерживает и животворит. Как бы внутри Троицы вот такое распределение как бы служения в творческом акте. И поэтому до сотворения мира как бы неуместно говорить о Сыне Божьем как о Слове Божьем. Это очень важно для понимания Иисусовой молитвы, где говорится: «Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божие, помилуй нас». То есть, вот почему добавляется у святых отцов вот формулу «и Слове Божие». Что недостаточно как «Сыне Божие», все понятно, да? Порой достаточно и Сына Божия. Но иногда, когда у человека бывает озарение, и он вдруг доходит до понимания вот того, о чем я сейчас говорю, что такое Слово Божие, ему хочется подчеркнуть именно это качество, это составляющее Божьего служения, это его проявление, обращенное к твари. Сын Божий, он для Отца Небесного и для Духа Святаго. И мы из Откровения узнаем, что он Сын Божий, но это для Троицы, это внутритроично он Сын Божий. А для нас он обращен Словом. Поэтому, когда мы называем его Сыном Божиим, мы, как говорим, истину Святой Троицы. А когда говорим Слово Божие, то мы приобщаемся к Нему, мы стоим лицом к лицу со Словом, потому что иначе мы не можем. И тогда мы оценим дар Божий, почему мы словесные, а скоты бессловесные. Потому что мы призваны через нашу словесность стоять лицом к Слову Божию и вступить в общение посредством Слова. Но до этого как правильно было бы именовать Сына Божия вот в этой вот творческой потенции? Бог мысли, с большой буквы мысли. То есть, насколько это можно понять человеку ограниченному? Бог, Отец, это как бы Бог ум, с большой буквы. Это непрерывно мыслящий ум. А Бог Сын – это непрерывно истекающая из ума мысль. Нельзя делить ум от мысли. А Бог Дух – это сопровождающий и от ума исходящий, сопровождающий эту мысль Дух. Потому что мысль не может быть без Духа. Если мы разумеем это как бы в нашем первоначальном первоисточнике, то мы поймем, почему и у нас мысль не может быть без Духа, и слово наше тоже не может быть без Духа, и почему мы несем ответственность за всякое праздное слово. Потому что праздное слово – это и слово, в котором Дух либо убит, либо поврежден. Чем? Греховной страстью. Поэтому надо делать большие усилия, чтобы следить и за помыслами, и за словами. Потому что слова – это суть воплощенные помыслы. Так как Бог мысль стал Богом словом, и еще и стал Богом по плоти. Слово воплотилось. оно прозвучало в творении, а воплотилось это как бы было написано уже веществом по бумаге, что его можно уже взять, разглядеть, потрогать, пощупать. Так Бог снизошел, смирился. От вечной мысли через слово Он к нам зашел к записанному слову, то есть стал плотью. И нам не какую-то плоть неизвестную Он принял, нашу, человеческую плоть. Поэтому, когда Он творил нас, был предвечный совет, и Он творил, уже зная, что Он придет в этой плоти. И этим сказал великое величие человеческой природы, которая даже пред ангелами выше, не в греховном состоянии, да избави Боже думать так, а по назначению и по проявлению во Христе. Ибо ангелы служат Христу и Богоматери, которая является честнейшим Херувим и славнейшим обесценением Серафим. А они суть служебные духи. Вот такое величие, так сказать, в лучших святых людях показывает нам Господь наш по отношению к ангелам. И они радуются о одном грешнике кающемся. Почему у ангелов радость бывает? Да потому что Бог с маленькой буквы, в отличие от Бога вечного, встает в покаянии. Еще один Бог, еще один Бог, еще один Бог. А ангелы привычны служить богам, начиная с единого первоисточника Бога и богам по благодати. Поэтому не мы служим ангелам, а ангелы нам. Но эта мысль не для гордостного превозношения, а для смирения. То как же мы удосужились стать рабами злых ангелов, падших духов, если мы должны быть их господами? Вообще, как природа в природе. Они должны быть служебными духами, а мы у них в рабстве и в полном пленении. Через что? Через страстные помыслы, через лукавство. Вот где беда вошла в природу человеческую и в род человеческий. А значит, в каждом из нас она проявляется. Это вот эта гармония человеческого естества, простота и красота его разбилась, пала. Вот так как ваза там хрустальная падает на пол и разбивается в дребезги. И множество-множество осколков лежит по полу. Вот нечто, это образ только, нечто подобное, только более страшно, конечно. Все-таки мы не просто изделия вещественные. Поэтому это отдаленное сравнение только как бы вот по виду падения. И мы, когда пали, то наша простота и цельность раздробилась на множество-множество помыслов. И мы уже не можем представить себе никак иначе воспринимать этот мир, как только через множество помышлений. Нам и в голову не пришло, и не могло прийти до пришествия благодати, что, оказывается, это и есть наша болезнь, наше неправильное состояние. Что, оказывается, вот это наличие множества помышлений и нужда что-то постоянно промысливать и есть причина, последствия нашего падения и нашей греховной смерти. Это неправильное, извращенное проявление наших родов. Нас таким Бог не создавал. И это и есть сложность или лукавство. Как принципиальное состояние. А есть лукавство как поведение еще там, конкретное. Но сейчас говорим более широко и глубоко, чтобы понять как бы вот причину нашего лукавства. И поэтому и Писание свидетельствует нам, Бог откровенное, что вначале Бог создал человека простым, но затем люди пустились в много различные помышления. То есть люди пустились, как бы приписывается вина человеком, из-за того, что они послушали змея, сатану, то есть вроде змея, и уже в раю сатана маскировался. Не пришел никогда, здравствуйте, я сатана, слушайте меня. Потому что они знали, что сатана пал. А в образе змея. О, змея пришла, давай поговорим. Вступили. А это уже и было лицемерие. То есть лицо изменилось. И поверили из-за гордостного, самолюбивого движения проявилась страсть. Вот здесь и возникает вопрос, как же в бесстрастном, чистом, святом Адаме и в такой же Еве образовалась страсть? Ведь они же пали уже по страсти. Как образовалась? Через собеседование с помыслами, которые воплотились в слова змея. Эти помыслы через слова были приняты Евой к рассмотрению. Она с ними обратила внимание, приняла, сосложилась, сочеталась и пленилась. А пленение помысла уже является страстью. Поэтому вот весь процесс образования страсти прошел в первых людях. Мы уже второчинные, десятичинные, сточинные, там, миллиардочинные последователи. В нас вот такое повторяется уже в который раз то самое первое искушение, но уже как бы без выбора. Ибо мы все-таки уже в другом, в падшем состоянии, а они были еще на грани, то есть выходили из блаженного состояния в падшее, а мы рождаемся в падшем. Но зато у нас есть направление другое. Мы можем вернуться в блаженное состояние. И для этого, когда ты пришел на землю, для этого воплотился, страдал, умер на кресте, воскрес и основал церковь, и даровал нам Духа Святаго, спасительную благодать. Для того, чтобы мы вышли из этого лукавства, из этой сложности, уцеломудрились покаянием, соединили тричастные, уподобились Ему. Богу Троице, опять стали ценными. И только тогда с такими богами маленькими Троицами может общаться великий Бог Троица. Я думаю, что на сегодня сказано достаточно, чтобы хорошо подумать над сказанным и посмотреть в себе, что это истина. Так, убояться этого состояния и уже правильно понимая, более правильно понимая предмет спасения, то есть над чем нам предстоит работать, взяться за дело спасения уже с ревностью, с пониманием и с великим стремлением к единому лучшему спасти Спасителю, который и спасает нас через Слово. Поэтому и проповедь была через Слово. И названа благовествованием. Это не какое-то любое слово, это благовестие, благая весть. Вот через Слово благой вести Бог решил проповедью призвать людей к спасению, к покаянию. Обращаясь к нашей словесности – и научая нас заботиться о уме и очищении помысла. Поэтому напоминаю еще раз, покаяние состоит из, как делание из трех основных частей. Непрестанная молитва, а именно призывание имени нашего Спасителя Иисуса Христа с целью покаяния. Очищение помыслов тоже непрестанное, как процесс для нас не останавливающийся. Всегда контролируем, где бы ни были, чем ни занимались. И терпение, находящее искушений, за эти два делания. Ибо бесы будут насылать только то, что нам полезно, потому что Бог будет попускать то, что нам полезно, чтобы преуспеть в этом подвиге. Самопознание. И мы состоим из множества пластов греховных. Сначала считается грубая кора, такие грубые проступки явные, там, не убивай, не воруй, не блуди, там, не пожелай. Потом более тонкие, тонкие, тонкие. Но об этом еще нам предстоит много говорить в последующие разы, если Бог даст, потому что мы должны знать все страсти, все их действия и все противодействия, и не только как бороться со страстями, а как обязательно насаждать противоположные страсти добродетели и добрые качества. Потому что невозможно удалить страсть и оставить место пустым. Поэтому этот процесс обязательно взаимосвязан. Удаляя страсть, тут же насаждаем противоположную добродетель. Это как бы единовременный процесс. Тогда только твердо можем говорить о бесстрастии в отношении данной страсти. И когда все страсти победим, тогда можно говорить о совершенном бесстрастии, которому мы и призваны милостью и благословением Господа нашего Иисуса Христа. И да сподобит нас Господь хоть отчасти вкусить этот блаженный дар святого бесстрастия. Аминь.